«Свобода у турмах. Як выжить за кратами?» Опыт зняволенного лекаря, листы вязню, подтримка свояков. Ведущая циклю Алена Струве.
Добрый день. Праз год пасля расстрэлу фігурантаў па справе тэракту ў менскім метро Уладзіслава Кавалёва і Дмітрая Канавалава наша праграма пацікавілася ў мінакоў на вуліцах Магілёва, як ставяцца яны да смяротнага пакарання, ці варта аддаваць целы расстраляных і іх сваякам, і ўвогуле ці варта ведаць пра апошні шлях смяротнікаў.
Мы яшчэ не дасягнулі таго ўзроўню дэмакратычнасці, пры каторай ужо можна адмяняць смертную казнь. Мне кажется, ещё рановато. Пра месца пахавання, можа быць, надо уведамляць. А вот отдавать сложный вопрос.
Система судебная не идеальна. Есть возможность убить невинных. В любом случае, похоронить, если они хотят все это знать, что с ними, как происходило, по желанию. Потому что иногда это, наоборот, еще больше может боли причинить.
Человеку дана жизнь. Покарать это не должен человек человеку. Он должен ответить перед Господом Богом. Родственник да не будет знать, где захоронен человек. Это нехорошо, конечно.
Есть такие злочинства, которые недаровальные. И утримливать за кошт державы этих злочинцев все житё.
Тело отдавать?
Конечно. Я уже не належать до этого света.
Отсидит лучше 100 лет, чем сразу убить. Помучайся и знай, за что попался. Для родных, пускай он негодяй, но он все-таки родной. Пойдут на кладбище, вспомнят, что хорошее было в жизни, что плохое. Может быть, и не говорит, чтобы мать не мучилась, или там брат, сестра, кто. Не знали, что с ним было и как было. Погиб и погиб.
Я не готов пока к тому, чтобы отменили. Слишком уж другое разверстие сильное. Пусть родственники бы похоронили его, как положено, крест поставили и ходили на радоницу к нему.
Вообще все общество уже как бы бессмертная казнь во всем мире, но это не нужно.
Ти варто тело расстрелянных вертать своякам?
Должно быть такое, чтобы люди пропадали просто куда-то непонятно куда.
Мало ли человек невиновен, на самом деле он может быть. Его обвинили, велика ошибка. Родные должны знать, где похоронены их близкие.
Действительно, очень тонкая юридическая работа. Такой институт должен быть задействован, то есть наше все правоведение, чтобы написать, что вот расстрелять все. А насчет похоронен, неважно где, главное, чтобы он вот место было, и потом его родственники могли приехать. Хотя бы человек мог прийти туда, отдать ему дань. Последние там часы жизни он должен провести как нормальный человек, кто бы он бы не был.
Я считаю, что всяких террористов, например, и педофилов, их, по-моему, не перевоспитаешь. А содержать их на пожизненном заключении зачем?
С нашими людьми по-другому нельзя ничего сделать. Как родители, каждый будет за то, чтобы поховаться там, где можно прийти на могилку и посидеть, помолиться. Ну, а если, например, у меня такое сделается горе, ни в коем случае. Раз он так поступил, это уже не человек, это уже излив.
Я верующий человек, Бог дал жизнь, но Бог забирает. Нет.
Тела их отдавать надо, и захоронение должно быть согласно, допустим, обычаю, вероисповеданию.
Гэта было апытанне на вуліцах Магілёва. Калі ў стаўленні да смяротнага пакарання сярод апытаных не было адзінства, то ў адносінах да выдачы цела родным, яго пахавання на звычайных могілках, усе выказаліся станоўча. Што да апошняга шляху смяротніка, то былі выказаныя думкі, што гэта права выбару блізкіх. Рыхтуючыся да гэтай перадачы, я паспрабавала праз Google знайсці нейкія публікацыі пра гэты апошні шлях асуджанага на смерць. Такіх матэрыялаў, у тым ліку інтэрв'ю смяротнікаў, размова ідзе не пра афіцыйнае прызнанне для відэа Міністэрства ўнутраных спраў, а шчырыя споведзі напярэдадні выканання прысуду можна было багата прачытаць ды паглядзець у часы перабудовы. Гэта былі трагічныя споведзі вязняў, пераважна расейскіх турмаў. Сёння нідзе вязняў-смяротнікаў на тэрыторыі былога СССР, акрамя Беларусі, няма споведзяў таксама. Інтэрнэт-пошукі, зразумела, прывялі не на беларускія сайты. Гэтымі днямі на сайце інфармацыйнага цэнтру смяротнага пакарання ў ЗША, дзе сярод іншага можна знайсці інфармацыю пра апошняе смяротнае пакаранне ў краіне, а таксама пра тое, якія штаты адмаўляюцца ад гэтай меры, быў выстаўлены трэйлер да анімацыйнага фільму «40 апошніх міляў».
My childhood, I grew up in Mississippi and some in Texas. It wasn't a happy time. Not really. I don't rightly know how I got where I am now.
I haven't heard from my mama for over a year now, sir.
Telling those folks I'm innocent didn't help me none.
I done this journey before, sir. Fact is, this will be my third time.
I'll be on my way, and it's not a crying thing.
Well, Raymond, you ready?
Гэта расказ пра падарожжа асуджанага на смерць вязня адной з тэхасскіх турмаў туды, дзе будзе выкананы прысуд у смяротную камеру горада Лівінгстан. На самым пачатку анімацыі цытата з Томаса Кэмпбела пра тое, што надзея памірае апошняй. Мы бачым апошнюю трапезу арыштанта, ягоную апошнюю прагулку на турэмным дворыку, падарожжа на месца смерці, якое суправаджаецца ўспамінамі, дарожнымі пейзажамі, самыя апошнія з якіх у ход сонца над велізарным возерам. Яшчэ вязень сустракае нечаканае спачуванне з боку ахоўніка. Увесь гэты час разам з ім надзея. Самае цікавае, што гэта было ўжо трэцяе падарожжа вязня на сустрач смерці за час яго 30-гадовага турэмнага ўтрымання. Аўтар фільму Алекс Ханаворт кажа:
I've been a journalist for 16 years.
Я працую журналістам 16 гадоў. У 2004 годзе, калі мне споўнілася 30, я ўзяў інтэрв'ю ў чалавека, які правёў камеры для смяротнікаў час, роўны ўсяму майму жыццю. Яго тройчы накіроўвалі ў камеру, дзе выконваюць смяротны прысуд, тройчы зачытвалі апошні раз яго правы і тройчы давалі апошнюю ежу. Аднак кожны раз праву вярталі на перагляд. За тое дзесяцігоддзе, калі я асвятляў тэмы турэмнай сістэмы і смяротнага пакарання ў Тэхасе, я сустракаў іншых падобных яму людзей. Лістуючыся з імі на працягу некалькіх гадоў, а таксама размаўляючы з імі, я шмат чаго даведаўся пра іх мінулае жыццё і часцяком трагічнае дзяцінства. Фільм «Апошнія 40 міляў» заснаваны на ўсіх гэтых гісторыях.
And so the last 40 miles is based on all of their stories.
Стваральнікі карціны плануюць прадставіць сваю працу на розных кінафестывалях сёлета і ў будучым годзе. У эфіры «Свабода ў турмах». Амерыканскім законадаўствам прадугледжаныя 5 спосабаў пакарання смерцю. Гэта смяротная ін'екцыя, электрычнае крэсла, газавая камера, павешанне, а таксама расстрэл. Пасля канстатацыі турэмным лекарам наступлення смерці праводзіцца такая абавязковая працэдура, як аўтапсія. Потым цела альбо выдаецца сваякам, альбо яго хаваюць за кошт штату. Згодна з законам, пакарання смерці адбываецца ў прысутнасці сваякоў асуджанага. За экзекуцыі пра шкло могуць таксама назіраць з адмысловых памяшканняў прадстаўнікі ўраду, СМІ, сваякі ахвяраў. На момант інтэрв'ю, якое 2 гады таму для першага расійскага федэральнага тэлеканалу ўзяў журналіст Уладзімір Познер, вязню смяротніку адной з тэхасскіх турмаў Крыстаферу Янгу было 23 гады. Малады чалавек да таго часу адседзеў у турме 5 месяцаў, асуджаны за цяжкае забойства, рабунак і проста забойства афраамерыканца. Амерыканец не прызнаў сваёй віны, а таму падаў на апеляцыю. Паводле ягоных слоў, гэта працяглы працэс. Побач з ім у суседняй камеры сядзіць чалавек, які чакае свайго прысуду ўжо 26 гадоў. Тым не менш, такая адтэрміноўка прысуду, на думку смяротніка, вельмі цяжкая для вязня псіхалагічна.
Понимаете, когда тебя приговаривают к смерти, то пытка еще и в том, что нас держат в камере 23 часа в сутки. Ни сокамерника, ничего, просто сидишь в камере. Тебя пытают психологически еще до того, как казнят. Даже если человека приговорили к смерти, ему нужно зеркало, ему нужен телевизор, нужно чем-то заниматься. Много всего, как минимум, общаться с другим человеком. В этом проблема.
Значит, быть 23 часа в камере, и потом на час выпускают вас размяться?
Да, на час нас выпускают в другую клетку, побольше. Позаниматься, погулять. Иногда получается поговорить с другим заключенным за дверью. Но это все равно та же клетка. Ты все равно в камере. Мы все равно ждем смертной казни. Но при этом там, где нас держат, тебя держат в камере 23 часа. Ничем не дают заниматься. Руки заковывают в наручники. Здесь есть те, кто совершил свои преступления, а есть те, кто не совершал. Если уж вы решили нас убить, то хоть обращайтесь нормально. Я считаю, что государству никого нельзя приговаривать к смерти. Пусть Бог это решает, кому жить и кому нет. Присмотритесь к нам чуть-чуть поближе и относитесь к нам, как к любым другим заключенным. Не относитесь к нам, как к мусору или как к животным, потому что мы ожидаем смерти.
Вас здесь навещают? Мама приходит к вам?
Да, она иногда приходит меня навестить, когда у нее появляется такая возможность. Она живет в 600 километрах отсюда. Мой младший брат ждет меня очень. Младшая сестра тоже пишет. От другого брата ничего не слышно. Многие родственники просто отвернулись от меня. Если меня будут казнить, их не будет там, чтобы оплакать меня. Я и не хочу, чтобы они плакали, раз я не волновал их, пока боролся. Моя дочка была как-то здесь. Меня посадили, когда ей было 6 месяцев. Она всегда так мило улыбается, когда видит меня и говорит так: «Папа, папа». Она хорошо знает меня. И когда я вижу ее, я просто счастлив в такие моменты. Это помогает мне не терять надежду.
В эфире «Свобода у Турма» в протяг программы «Не в забаве».
Вы на хвалях «Радио Свобода» у праски студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Александр Лукашенко повиншаваў папу Рымскага і заявіў, што будзе рады вітаць яго ў Беларусі. Мовазнаўцы спрачаюцца, як слушна называць па-беларуску новага папу – Францішак ці Францыск. Алесь Бяляцкі ў калюніі піша ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча. Жонка палітвязня Міколы Статкевіча скардзіцца ў дэпартамент выканання пакаранняў. У сувязі з захадамі Расіі да безвізавага рэжыму з Еўропай назіральнікі прадбачаць, што беларусы пачнуць масава браць расійскае грамадзянства. Паводле індэксу развіцця чалавечага патэнцыялу Беларусь апярэдзіла ўсе краіны СНД. У Менску пачала працаваць аглядная місія Міжнароднага валютнага фонду. Часопіс «Архэ» атрымаў трэцюю адмову ў рэгістрацыі. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струя.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. У Беларусі, згодна з законам, у якасці вышэйшай меры практыкуецца толькі расстрэл. У сваёй кнізе «Расстрэльная каманда» і серыі інтэрв'ю, у тым ліку і для нашай праграмы, былы начальнік валадаркі Алег Алкаю, які прымаў удзел у выкананні 134 смяротных прысудаў, сцвярджае, што гэта працэдура пераносілася псіхалагічна цяжка. Сёння Алег Алкаю выступае супраць смяротнай кары. Пра некаторыя моманты свае дзейнасці ў якасці кіраўніка расстрэльнай каманды ён узгадвае.
Первое время я себя чувствовал плохо. А потом я понял, что это такая же работа, как и у другого любого человека. Я себя чувствовал вполне нормально. Я объявлял осужденному о том, что он будет казнен. Давал понять, что казнен он будет не сегодня, что его еще куда-то увезут. У него сохранялась надежда, что это будет не сегодня, а завтра, послезавтра. На самом деле его казнили через 1-2 минуты. Но он дальше шел с надеждой. Ну, я считал, что так легче ему будет умирать. Там человек за каждую минуту борется, за каждый час. Родственники, это в основном матери, как правило, воспринимают очень болезненно, тяжело. У многих истерика бывает, потому что все все-таки надеются, что к ним будет помилование применено или еще какое-то. Ну, мне трудно сказать, на что они еще надеются. Ну, воспринимать, да, я много видел. Много видел истерик, страданий, и эта картина очень неприятная. И объявлять об этом, они, в общем-то, узнав о том, что их родственник убыл по приговору, как у нас принято указывать в картотеке, обязательно следом идут на прием к начальнику убедиться. Вот. И здесь вынужден я уже был сказать, что он действительно убыл по приговору, что его в тюрьме нет, но о том, что он расстрелян, я никогда никому не говорил. Мне, во-первых, это было по инструкции запрещено делать. Убыл и все. Куда убыл, зачем убыл и как, об этом не объявлялось. Поэтому состояние их я понять могу, я его видел. Это самая болезненная, наверное, для меня была процедура объявлять родственникам. Потому что многие пытались, ну, те, которые понимали, что все-таки он расстрелян, пытались узнать место, пытались получить тело, почему нельзя. На эти вопросы надо было отвечать. Отвечать было нечего.
Говорил Олег Алкаев. Вбивства, які расстрелянага год таму Владіслава Кавалёва, ставяцца з вялікім сумневам да падобнай, гэтак мовіць, далікатнасці турэмнікаў. Сёння, праз год пасля апошняга спаткання з уладам, яго маці вельмі непрыемна ўзгадваць тыя незвыклыя для супрацоўнікаў амерыканкі ветлівасці, культурнае абыходжанне, іх паводзіны ды парады, якія кніжкі нам лепш набыць, інакш як з дзекамі не назавеш. Яны ўсе ведалі на той момант і не выключаю, што сказалі аб гэтым сыну, бо той ведаў таксама, лічыць Любоў Кавалёва. Напэўна, усё ж лепш ведаць пра апошні шлях, кажа яна, бо пастаянна думаеш пра гэта, хоць і не хочаш. Уяўляеш, як яго апошні раз вядуць па калідоры на расстрэл, пачынаеш думаць, якія адчуванні былі ў яго.
І сейчас иногда такая тревога в душе, вот тут просто кажется, ну уже все, что может быть, уже все самое страшное случилось, и все равно я не могу спать, я усну, и от какой-то вот страха, от тревоги, от какого-то я просыпаюсь. Делать какую-то символическую могилу, я не знаю. Влада расстреляли в одном месте, если похоронили совершенно в другом месте. Душа должна обрести покой. Все-таки надо добиваться, чтобы они вернули Влада. Они уже все сделали, что хотели. Они наиздевались над моим сыном, они наиздевались надо мной и сейчас продолжают издеваться. Почему? На основании чего? Откуда они это все взяли? Сухо отвечают. Сухо отвечают, прикрываясь вот этой статьей 175. Ну, где место захоронения не оглашается и тело не выдается. В отношении меня. Это тоже пытка.
Так лишить матери расстрелянного год тому Владислава Ковалева. Ведаць ці не ведаць пра апошні шлях свайго асуджанага на смерць блізкага – гэта выбар сям'і, але ніяк не дзяржавы, лічыць праваабаронца платформы Алёна Красоўская-Каспяровіч.
Наверное, это выбор все-таки каждого. То есть кому-то легче спрятать голову в песок и стоять в позе страуса и не знать ничего, а кому-то легче знать все от и до. Для меня, например, лично для меня было бы самым оптимальным вариантом знать обо всем, что было, начиная от начала и заканчивая до самой последней минуты. Поэтому, естественно, все камеры СИЗО, все камеры в исправительных колониях, они обязаны быть оборудованы видеонаблюдением. И доступ к этим материалам должны иметь не только сотрудники МВД, но и те же правозащитники. То есть эту информацию должны запрашивать те органы, которые могут быть в ней заинтересованы, и родственники в том числе.
Алёна Красовская-Каспярович не робит таемницы с того, что в свой час яе мужа так само святил смяротный присуд. Однак суд приговорил его до 18 годов зняволення. Моя суразмоца николи не обеляла его криминальное минулое. Со своим мужем она познайомилась в колюшней поправчей колёне номер 1 на Кальварийской. Такая колёня існавала у Менску до 2011-го. Коли Алёна уладковалася медсестрой в республиканский тюремный шпиталь, что месте на территории колонии. Яе будущий муж Андрей на той момент уже несколько годов утримлявся у этой установе. Алена каже, что закохалася не у бандита, а у моцного человека, який у одрознення от многих інших зеков не ховал своего злочинства и казал, что его треба было осудить по полной. Дарэчы, Андрей подобался не только Алене, а многим іншим молодым женщинам, которые працавали в установе. После того, как Алена и Андрей заявили о своем решении узять шлюб, медсестру звольнили, а ЗК перевели у іншую колонию. Их семейное житё должилось 5,5 года. У красовику минулого года женщине поведомили, что яе муж помер у ШИЗа, поправчую установы у новосадах у вынику самогубства. Алена не верит в официальную версию следства. Свои высновы она выклала у артикуле на сайте платформы.
Наша высшая мера наказания – это зверство. Я неоднократно слышала от людей, которые отбывали наказание рядом со смертным этим коридором. Мой муж тоже находился в камере в этом спецкоридоре, потому что там была какая-то ситуация, его туда переводили на некоторое время. Вот. На тех, кто приговорен к высшей мере наказания, сотрудники СИЗО отрабатывают бой. То есть они их бьют смертным боем, и никто там не смотрит на сломанные руки, ноги и так далее. Это у них стандартная практика. вот товарищ, который помилован был президентом, это его рассказ, он отсидел очень долго в этом коридоре. Он рассказывал, что его били смертным боем, и то, что было переломано все, что только можно, это понятно. Но через год или полтора с ним случился инсульт, вот на фоне того, что отбито было все. И поэтому тоже наша высшая мера наказания – это зверство. А сообщить смертнику, что его скоро расстреляют, это еще одно издевательство, мимо которого не пройдут наши садисты в погонах. Поэтому я уверена, что как только принимается решение о том, что человек будет расстрелян, ему об этом сообщают, причем сообщают в издевательском тоне, и по-другому я не вижу этого. Они не пройдут мимо такой возможности доставить минуты ужаса тем, кто приговорен.
Але ёсць і такія аргументы, звяртаюся я да свае суразмоўцы, а чаму ўласна трэба быць гуманным у адносінах да тых, хто здзейсніў зверскія забойствы? Хай атрымліваюць тое, што атрымалі ад іх іхныя ахвяры.
Гуманнае адношэнне заключаецца ў тым, што быў чалавек, даже прыгаварёны к смертнай казні, да канца мог і меў возможность астацца чалавекам, чтобы его не зводзілі в разряд грушы для пабоев і аб'екта для издевательства и животного для унижения, как это, в общем-то, существует в нашей системе. Я, в общем-то, как это ни странно, я сторонница смертной казни. Это, может быть, звучит ужасно, но я все-таки считаю, что есть преступления, за которые смертная казнь должна быть. В первую очередь, это преступления в отношении детей, когда это их насилуют и убивают. Для меня эти преступления не имеют оправдания. Эти люди не имеют права на жизнь. Но в условиях нашего правового государства, когда у нас расстреливают людей, а через несколько лет узнают о том, что люди невиновны, а люди дают признательные показания. В наших условиях смертная казнь это действительно лотерея, когда можно говорить о том, что 50% попали под пулю, возможно, совершенно невиновные, оговорившие себя под пытками, под издевательствами.
Как вы думаете, пытаюсь я у моей суразмовцы, Любовь Ковалева, моя шанс домогшись выдачи тела своего сына?
Она никогда не получит тело Влада, потому что, во-первых, узкий круг людей знает, где хоронят, и есть разная информация от захоронения на кладбищах пепла, то не хоронят ни тела, из крематория вывозят, до захоронений просто в лесу без обозначения места. Поэтому тут я не думаю, что кто-то захочет из знающих, где это происходит, захочет об этом когда-нибудь говорить, потому что вполне возможно, что эти могилы, если их вскрыть, и там будут кости и останки расстрелянных, они могут показать, в каком состоянии находились люди при жизни. То есть переломанные кости, они никуда не денутся, проломленные головы и так далее. Поэтому я не думаю, что кто-то об этом начнет говорить когда-нибудь. И документальные свидетельства, где это находилось, будут уничтожаться в первую очередь, потому что это никому не надо, чтобы это попало в руки широкой общественности. Хочу сказать, что ведь стреляют в голову, и я уже неоднократно об этом говорила. То есть тело после выстрела в голову, оно представляет из себя очень страшное. И даже если у покойника снесено полчерепа сзади, это тоже выдать такое родственникам. Тут с этой точки зрения, с моей точки зрения, оправдана невыдача этих тел. Другое дело, если бы у нас было это все, как в Америке, гуманно, то сделали инъекцию, человек уснул, у него нет никаких внешних повреждений, то, конечно, это было бы совершенно неоправданно.
У эфира «Свобода в турмах». Каля 20 годов тому режиссер Тим Робинс снял фильм «Мертвяк иде» про американского вязня с камеры смиротников. Головная увага у им сконцентрованная на том, что доводится пережить осужденному и его мате, а не ахвярам и их близким. Картина примушает задуматься об сутности злочинства и покарания. Финал фильма – само смиротное покарание, когда головный герой кладется на ложе, где робится смиротная инъекция. На покарание не присутничают близкие забойцы и близкие ахвяры. У опошней хвилины смиротник звертается до родных ахвяры и просит у их пробачения. Як ставится до такого развитания с теми, кого чекает смиротное покарание, моя суразмоца Алена Красовская-Каспирович.
Человек имеет право выбрать. Он может присутствовать на этой казни, может не присутствовать. Конечно, человеку, который уходит в последний путь, ему увидеть последний раз родственников, это здорово. Родственники, не знаю. Я, конечно, поддержать своего близкого, я я бы пришла, но мне было бы очень тяжело видеть, что человек уходит, причем уходит насильственно. Ну, понятно, что за преступление, но все равно это было бы тяжело. Но на самом деле это, в общем-то, хорошо. Это неплохо, и это гуманно, это цивилизованно, это правильно. Потому что то, как это делается в нашей стране, мы не можем дать гарантию, что это действительно выстрел, что это не побои, от которых люди умирают, что это, да, не издевательство, не пытки, не какие-то опыты садистские совершенно, потому что людям в погонах может прийти в голову все что угодно. Скорее всего, он слышит очередные последние оскорбления в свой адрес, ты мразь, там, умри и так далее. Я не думаю, что кто-то там провожает добрыми словами.
Это была правооборонца платформы Алена Красовская-Каспирович. Вы слухали программу «Свобода у турмах». Сустренимся про стыдень.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших питаний, пропоновок, подказок.
Пишите на адрес 220 005 Минск 5, почтовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
Подорожжи у часе Альгерда Бахаревича.
У эфира свободы каждый день, увесь 2013 год.
Цалкам ілюстраваны календар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са «Свабодай».